Берлине в ходе музыкального фестиваля оркестр Берлинского радио исполнял музыку Сергея Прокофьева к фильму «Сергей Эйзенштейн и Иван Грозный». Сам фильм без музыки параллельно демонстрировался на большом экране. Замысел дирижера Франка Штробеля состоял в демонстрации величия музыки Прокофьева, хотя она и была написана по заказу для сопровождения кинофильма.
Ай, не прав ты, царь всеярусь, есть друзья.
Нет, друзья.
Нет, есть. Брюс. Нет, не вру.
Наш корреспондент Юрий Векслер беседует с побывавшим на берлинском концерте киноведом и специалистом по творчеству Сергея Эйзенштейна Наумом Клейманом.
Был очень сложный для тогдашнего времени способ записи музыки, совсем не похожий на то, что обычно делалось в кино, потому что эта музыка не сопровождающая, она не аккомпанемент, она самостоятельный герой этого фильма. И ему были созданы все условия, в частности, запись на несколько микрофонов, умение микшировать. То, что и Эйзенштейн, и Прокофьев видели у Стаковского на фильмах Диснея в Америке, и они учли эту запись многомикрофонную не для стереоэффектов, а для того, чтобы выявить какие-то музыкальные темы внутри оркестра.
И все-таки такого рода мероприятия, в них на первый план выходит музыка. Это я впервые это видел. Понял, что, тем не менее, крайне важно. Да, это фильм, он на экране идет, но это демонстрация, это концерт, это представление музыки композитора, в данном случае музыки Прокофьева. А фильм уже, тем не менее, для зала тоже важен, так как он на большом экране идет, и все-таки это концерт.
Конечно, это фильм, сеанс-концерт, и это вполне законное. Интерпретация произведения. Мне кажется, конечно, желательно, чтобы люди видели фильм до того, как будет этот сеанс-концерт, знали уже не только содержание, но и представляли себе форму этого фильма, а потом увидели как бы повернутый фильм таким боком, чтобы музыка вышла на передний план. Ведь как бы мы ни хотели хвалить любое кино за его полноценную, скажем, музыкальную фактуру, скажем, мюзиклы и другие музыкальные жанры, все-таки музыка находится на втором плане, на переднем плане игра актеров, картинка, изображение, и музыка подчинена этому Gesamtkunstwerku, можно сказать, каким бы он ни был. А здесь музыка вынесена на передний план, ради этого и придумана эта форма. Я знаю, что есть целый ряд моих коллег, которые считают, что уже в звуковом кино этого совсем делать не надо. Есть окончательная форма, предписанная режиссером и композитором в виде кино, и не надо выносить на эстраду то, что предназначено для экрана. Я так не считаю. Я считаю, что вполне возможно, это, слава богу, не уничтожает киноформу, она остается совершенно неприкосновенной, но это позволяет оценить красоту звучания оркестра, богатство той оркестровки, которая была придана этим темам, красоту мелодий. Мы вдруг видим немножко с другим ракурсом, да, картину, и это вполне законное явление.
Вторая серия фильма монтировалась под записанную, или музыка писалась под смонтированные эпизоды, что в кино тоже бывает?
И так, и так. Было по-всякому. Это было очень забавно, потому что иногда Эйзенштейн говорил: «Напиши мне музыку, а я под нее сниму». И, скажем, сцена убийства Владимира Старицкого снималась очень любопытно. Прокофьев написал тему, эту клятву опричников, и задал темп движения. Потом Эйзенштейн перед съемкой подходил к актеру Кадышкову, в этом рассказывал, что он ему напевал на ухо: «Помни движение по тему». То есть это было задано определенное темповое развитие этой темы. снимали так, как внутри, всегда несли в себе эту музыку, а потом Прокофьев уже писал оркестровую вариацию, и все ложилось абсолютно точно. Или наоборот, снималась какая-то сцена, монтировалась по внутреннему ходу действия, переживания, необходимого настроения, после чего Прокофьев удивительно точно схватывал ритмическую фактуру картины и писал свою музыку. Они, правда, спорили, кто первый, потому что Эйзенштейн сам писал, что Прокофьев все время у него выпрашивал картинку. Эйзенштейн рисовал рисунки, это давало тему, настроение, оптическую, а поскольку Прокофьев потрясающий пластический композитор, он ведь мелодически одарен необыкновенно и обладает потрясающей способностью ухватывать ту внутреннюю ритмику пластического изображения. И у них все совпадало, они конгениальны.
Хочу вас попросить сказать, что вам известно про замысел третьей серии фильма?
Ну, известно очень много. В общем-то, сценарий написан. Написан так, чтобы цензура его могла пропустить. Эйзенштейн прекрасно понимал, что у него достаточно трудная задача. Ему надо было пробить фильм, который изначально был задуман как отлучение Ивана, можно сказать, от нет, просто от церкви, а от лика святого, которого придали новые трактовки его фигуре. Естественно, что он написал словесно проходимый сценарий, но мы знаем, как вообще он дал согласие. Он ведь не сразу согласился снимать. Первая сцена, которая возникла в его воображении, это сцена покаяния Ивана перед фреской Страшного суда и исповедь его, которая превращалась в допрос духовника и убиение духовного отца, как символа как бы восстания против Бога, если угодно. И это была первая сцена, возникшая в его воображении. Понятно, почему. Потому что первая мысль была, почему Сталин заказал этот фильм. От того ли, что он хочет просто себя оправдать и найти предшественника, или потому что все-таки его совесть немножко мучает. Если бы Эйзенштейн остановился только на теме обвинения больного тирана, больного ментально, я имею в виду, то это был бы клинический случай. Но он выбрал для себя самый трудный путь, это шекспировский путь или пушкинский путь. Он пожалел тирана, как Пушкин пожалел Бориса Годунова, который, да, был убийцей младенца, а потом каялся. И это загубленная душа. И надо сказать, что я думаю, что Сталин больше всего это не простил Эйзенштейну. Что Эйзенштейн вышел из его подчинения. Он даже не стал просто оппозиционером. Он стал выше этого царя. Это была первая сцена, потом Эйзенштейн придумал сцену детства Ивана, он пытался понять, как появляется такой характер, подозрительный, полный ненависти ко всем окружающим. А потом он нашел фигуру Филиппа, который стал святым, именно потому, что он отлучил Ивана от церкви и обвинил его публично. И эти три сцены определили все развитие дальнейшего сценария. Поэтому по третьей серии он разработал очень тщательно. Тут 20 минут исповеди было снято и смонтировано. Это было уничтожено в 1951 году, когда Пырьев объявил, что он будет снимать своего Ивана Грозного в противовес ошибочному Эйзенштейновскому. И тогда уничтожили 300 коробок, где были все сцены, не вошедшие в первую, вторую серию, вырезанные цензурой, и все, что было снято для третьей серии.
Как, кто обладал такой властью?
Мосфильм очень просто сказал, это рабочий материал, места мало, надо освобождать полки для новых фильмов, взяли и смыли. Это все наша бесхозяйственность, помимо всего прочего, но еще и ревность Пырьева к Эйзенштейну и многое другое.
Неужели такую вещь можно было без ведома Сталина?
Да, это совершенно без ведома Сталина. Сталину было уже это не важно, потому что было объявлено, что правильную трактовку Грозного даст новый сценарий Ивана Александровича Пырьева, который был написан, уже был утвержден бюджет, уже были сделаны эскизы костюмов, все было готово к тому, чтобы снимать другого правильного Ивана Грозного. Но тут Сталин умер, и это отменили немедленно. Но вот то, что успели сделать, успели смыть все. Те, кто видел сцену покаяния Ивана, говорят, что это была лучшая и важнейшая сцена фильма. Что даже сцена пира, которая сегодня производит впечатление такой пощечины режиму, потому что там Эйзенштейн воспроизвел все эти оргии, которые были ночами у Сталина. И Сталин, конечно, это узнал. Но третья серия, где он перед лицом этого страшного суда отстаивал свое право создать страшный суд на земле, вот все говорят, что это было необыкновенно сильное зрелище. И там играл гениально Черкасов, там замечательная была сцена обвинения, где он своего духовника Евстафия раскрывал как агента брата его Филиппа Калычева, а это был младший Калычев. Причем Евстафия, младшего брата Филиппа Калычева, играл тот же самый Кадышников Павел, который играл Старицкого. Он вообще тут играл три роли. Он играл одного из халдеев, и он играл Евстафия совсем по-другому. Эйзенштейн написал, что он должен быть похожим на Алешу Карамазова. Он себе такого Алешу Карамазова вставил в этот фильм. И он обвинял Ивана, вообще уже говорил, что он обречен, ибо стоит на крови и лжи. Вот эта сцена, говорят, произвела очень сильное впечатление. Было снято начало похода на Новгород во время крестного хода в Александрово Слободу. Эти сцены зимние, ведь это тоже оборотень, так сказать. Сначала народ идет на коленях просить Ивана: «Вернись, отец родной». А потом, вот точно таким же образом, идут опричники покорять последний вольный город Новгорода. Эйзенштейн рифмовал эти две. Началось с вашей просьбы вернуться на Москву. И обернулось это гибелью всей свободы на Руси. Вот это он не успел снять весь безмолвный поход, но он снял начало. Он снял сцену с богомазами, которую он, в общем-то, придумал по ходу съемок. О том, как Иван приходит учить ребят, обученных уже иконописцами, работающих по канону. Иван дает указание, как надо писать иконы. И это, конечно, такая некоторая пародийность по отношению к Сталину, который дает указание, как надо кино снимать. Это очень смешная такая сцена. Есть сценарная разработка, и остались срезки этой сцены. Так что у нас есть несколько кадров, где ребята, иконописцы, с ужасом и недоумением смотрят на царя, который им говорит, как надо писать. Потом еще издевается, говорит: ну так и пиши, как я велел, а ты, Андрей Рублев. Начало похода на Ливонию было снято с ливонским послом. Был один эпизод, перенесенный из второй серии в третью, как более подходящий по настроению, с рыцарем Штаденом. Это сохранилось 4 минуты. Рыцарь Штаден, немецкий, который стоит, кстати, во дворце Сигизмунда, вот там такой рыцарь, одноглазый, его Жаков Олег играет. Да, вот эта сцена сохранилась, единственная. 4 минуты, и мы можем представить себе, каково было настроение третьей серии. И были прорепетированы, но, к сожалению, не сняты сцены, где Басманов сын убивает Басманова отца по приказу Ивана. Вот эта сцена была прорепетирована, и есть воспоминания Кузнецова, как это было. В общем, судя по всему, именно третья серия поставила бы точку, и Эйзенштейн умолял не сдавать вторую серию без завершения третьей. Ему нужно было обязательно, чтобы Сталин увидел все три серии, а там будь что будет. И он знал, что это себе смертный приговор, подписывает этой картиной. Тем более, что ему предсказали, что он умрет в 50 лет, и это все шло к этому.
Есть такое предсказание у него?
Да, да, это напечатано даже уже. Мы напечатали это предсказание, которое сделал один хиромант в Голливуде в 30-м году. И как у него удивительно, все совпало. Это не в качестве там мистицизма, а удивительным образом вот он тут угадал, видимо, эйзенштейновскую натуру. Но так или иначе, эту третью серию он очень хотел показать вместе со второй. Но Мосфильму нужно было получить кредит на следующий год. Нельзя было не сдавать работу как единицу, да, производственную. И они пошли на то, что вторую серию закрыли производством и показали Сталину. Гости въехали к боярам во дворы. Говорят, что Александров, который, конечно, был курским при Эйзенштейне, и все прекрасно, Эйзенштейн не случайно взял названного, похожего на Александрова, на эту роль. Тем не менее, он умолил, говорят, Сталина не публиковать постановление об ошибках Ивана Грозного, пока Эйзенштейн не оправился от инфаркта. А инфаркт у него был вовсе не потому, что Сталин посмотрел. Есть такая легенда, что вот Сталин посмотрел, Эйзенштейн испугался, и у него инфаркт случился. Ничего подобного. Эйзенштейн очень плясал лихо, я думаю, довольно отчаянно с Морецкой. На вечере лауреатов Сталинской премии за первую серию он получил первую степень, премию. Ну, это жуткое переутомление. Можно представить себе, что эта картина была снята в Алма-Ате в условиях войны. Это самый роскошный советский фильм, сделанный непонятно как. Вот этого никто до сих пор объяснить не может. Потому что такой не только чистоты стиля, но и такого необыкновенной насыщенности кадра не удавалось добиться никому в нашем кино и в западном кино, надо сказать. Это один из редких образцов. Вот, но это было переутомление жуткое, когда они снимали подряд ночами, как правило, потому что днем не было электроэнергии. Они снимали ночью, а днем готовили съемку, и это все сказалось, конечно.
Когда мы говорим о людях такого масштаба, как Эйзенштейн, а это все-таки гений и человек такого калибра и такой одаренности рождается вообще редко, то разговоры на тему, был ли он трусоват, испытывал ли он дикий страх в то время, в те времена. Они вроде бы правомерны и неправомерны одновременно, потому что Эйзенштейн, ну, например, все-таки не без страха, думаю, там, спасал архив Мейерхольда, к примеру. Шостакович, как мы знаем, испытывал периодами, как и многие в те годы, конечно, чувство страха, которое просто было в воздухе. Шостакович спасался, там, не знаю, идя на футбол, обучившись судейству футбольных матчей в домах творчества, брался со свистком судить футбол. На футболе он чувствовал себя относительно отключившись от этого. Что было здесь у Эйзенштейна? Его страхи?
Ну, страхи, конечно, как у всякого нормального человека, чувство страха у него было. И надо сказать, что отважный человек – это не тот, который не испытывает страх, а который страх преодолевает. И, конечно, у него было чувство обреченности. Он прекрасно понимал, что его вот-вот возьмут. В 1937 году, когда он сделал «Бежен лук», он знал, был подписан приказ уже об его аресте. И он однажды заявил, что он сейчас пойдет, скажет им все в лицо, что он думает, и будь что будет. Это было, конечно, жест отчаяния. Я думаю, что это было преодоление того страха, который был, естественно, у всех в 1937 году, когда вокруг него ложились снаряды. Взяли сначала Третьякова Сергея Михайловича, с которым он работал в «Пролеткульте». Потом были аресты подряд людей, с которыми он был, может быть, не столь близок, но все-таки хорошо знал. И, а дальше Мейерхольд – это страшная катастрофа. Бабель, которого он очень любил, и которого тоже арестовали. То есть было понятно, что снаряды ложатся рядом. И тем не менее он находил в себе каждый раз мужество преодолеть этот страх. У него было не футбольное поле методом такого преодоления страха, а его теоретические занятия, его педагогика. И, конечно, он, я думаю, достаточно испугался, когда ему предложили снимать Ивана Грозного. И такой первый импульс – отказаться. Тем не менее, по мере того, как он понимал, какой ответственности эта работа, он все больше и больше проникался убежденностью, что это он должен сделать, что это его миссия, если хотите. Да? Он был человеком долга, это безусловно. Когда Пармасевна, его жена, Пармасевна Аташева, посмотрела вторую серию еще на рабочем столе, она жутко перепугалась. Она бросилась к Кратову на дачу Эйзенштейна и сказала: «Старик, что вы делаете? Он вам этого не простит. Он сейчас победитель. Европа у его ног». Это буквально ее слова. Она нам сказала с Леней Козловым, буквально как она говорила Эйзенштейну. «И вам он эту картину не простит». Он жутко разозлился и сказал вот что: «Когда вы будете делать вашего Грозного, вы сделаете, как он хочет, а я сделаю, как я хочу. И вообще вам больше машины в Кратово не будет с такими вашими заявлениями». В слезах вернулась в Москву в ожидании, что завтра его просто возьмут. И Михайлович Ром вспоминает, что у него жутко блестели глаза, они понимали, что он играет какую-то очень такую игру опасную. Мы не знали, как его остановить, и мы не знали, как сказать, потому что их собрал Большаков и говорит: помогите разобраться с фильмом, мы не знаем, что это такое, как ее представить, эту картину. Ждали другого. А мы видели, что Эйзенштейн их задирает и говорит: ну скажите мне прямо, что здесь не так? Вот прямо так и скажите. Есть замечательная его статья, называется «Вторая вершина» в сборнике «Беседа о режиссуре» или «Беседа о кино». И вот этот отвага с блестящими глазами, знаете, человека, который преодолел страх, скажем так.
Все-таки как правильно определить в жанровом отношении фильм Эйзенштейна и единый ли жанр первой и второй серии? Что за такое слово «сказ»? В данном случае сказка ли это? Реалистически ли это? Исторически ли это фильм? Или это все-таки художественное произведение с заметной обработкой жанровой? Что это? Это ведь все-таки нельзя назвать историческим фильмом.
Что такое исторический фильм? Это же не жанр. Исторический фильм – это материал. Значит, материал, почерпнутый из истории, это всего лишь ограничение по времени или по фигуре. Но жанр – это трагедия прежде всего. Первая серия ближе, я бы сказал, к шекспировским хроникам. Вторая серия ближе к таким трагедиям, как «Макбет» или «Гамлет». То есть уже более кристаллизованная. Но, тем не менее, это историческая трагедия, можно сказать. И то история довольно относительная, когда Эйзенштейна упрекнули в том, что Малюта Скуратов вовсе не был крестьянином, выходцем из низов, а что он был из рода Бельских, то есть боярином. Да. На что он сказал: значит, теперь будет два Малюты. Один исторический, а другой мой. На самом деле, можно сказать, что это картина, которая одновременно еще и такое опера без пения, как говорил сам Эйзенштейн. То есть здесь огромная роль музыки, но не потому опера, что здесь музыка звучит, а потому что традиция оперы серия, то есть большой традиции, да, такой развитой оперы не только Мусоргского, но и Верди, кстати говоря, и отчасти Вагнера, она здесь присутствует. И не случайно Коппола, когда он делал «Крестного отца», он выписал Ивана Грозного, он его очень внимательно смотрел, и он мне сам сказал об этом, что Эйзенштейн его учитель отчасти. Он ему объяснил, как надо делать оперу без пения в кино, что «Крестный отец» – это опера на итальянскую тему мафии. В этом смысле, конечно, можно сказать, что эта картина историческая по материалу, художественная трагедия по жанру и, если хотите, формула самодержавия по философской концепции. То есть она выходит за, скажем, пределы иллюстрации к истории. Она несет в себе самостоятельное значение, она показывает неизбежность саморазрушения личности, провозгласившей себя богоравной. Вот и все.
Разговор Юрия Векслера с киноведом Наумом Клейманом, записанный на музыкальном фестивале в Берлине, завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.